Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте вместе со мной вторую главу послания филиппийцам. Я думаю, мы все готовы к тому, чтобы окунуться с головой и посмотреть на вторую сторону воплощения Христа, описанную во второй главе послания к филиппийцам. Я хочу, чтобы вы обязательно запомнили этот отрывок. Филиппийцам 2:5-11 дает нам иллюстрацию того, кто такой Христос, его воплощение как Бога во плоти. В прошлый раз мы говорили о Христе как о надежде славы, как об образе самого Бога. А теперь я хочу, чтобы мы поговорили о том, как Бог, ставший человеком, стал не только надеждой славы, но и чудом вселенной. Я хочу, чтобы мы с вами обратили внимание на вторую главу послания к филиппийцам. Мы начнем с 5 стиха и прочитаем весь отрывок, чтобы сделать небольшой обзор всего отрывка, а потом перейти к одному конкретному стиху. Павел пишет: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». И начиная с 6 стиха мы видим ту иллюстрацию, о которой я говорил. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». В прошлый раз мы изучали 6 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». А теперь я хочу поговорить о 7 стихе. «Он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Каждое слово в этом стихе важно, и я хочу, чтобы мы увидели истину, скрытую в этом стихе. «Неповторимый сын». Это буквальный перевод слов из Иоанна 1:14. Этот стих мы рассматривали в прошлый раз. В нем говорится: «И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». По-гречески это звучит как «моногенус гюйос», что буквально значит «неповторимый сын». То же самое мы видим в Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Своего единородного, неповторимого Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Что делает Иисуса таким неповторимым? Я хочу, чтобы вы увидели, как разворачиваются три истины, особенно когда мы думаем о Христе как о воплотившемся чуде природы. Перед нами раскрываются три истины, и если мы обратим к ним свои сердца и умы, они совершенно изменят ваше представление об Иисусе, то, как вы к Нему относитесь, как вы с Ним общаетесь каждый день. Итак, первая истина. Он есть самодержавный Творец, и в то же время Он стал рабом Своего творения. Он самодержавный Творец, и при этом картина воплощения открывает перед нами того, кто стал рабом творения. Самодержавный Творец и раб творения. Вот кто такой Иисус. В 7 стихе говорится, что Он уничижил Себя Самого. В некоторых переводах написано: «Он опустошил Себя Самого», что даже будет более точным переводом этого отрывка, где буквально говорится, что Он опустошил Себя. Это значит, что Он сделал Себя ничем, а буквально это значит «опустошил Себя». Здесь очень важно быть внимательным. Иногда, когда люди читают, что Иисус уничижил Себя, они представляют, как Он стал человеком. Бог стал человеком. Они представляют себе, как он сложил с себя часть своих божественных полномочий, то есть сложил с себя некоторые божественные полномочия, чтобы опустошить себя и стать человеком. Но мы знаем, что это не так. В прошлый раз, изучая Писание, мы с вами говорили о том, что Иисус полностью Бог. Он есть образ самого Бога. А это значит, что в своей сущности Он Бог. Он существует как Бог. Невозможно отрицать свою сущность. Вы человек, а Иисус был и есть Бог. Поэтому Он не уничижил себя, тем самым сняв с себя полномочия Бога, но вместо этого Он, наоборот, принял на себя новый образ, образ самого слуги. Мы уже встречали это слово. Вы можете обвести его. Оно упоминается дважды в этих стихах. Это одно и то же самое слово, и на языке оригинала, где говорится «он, будучи образом Божьим», вы можете обвести слово «образ» в 6 стихе, а также в 7, где сказано «приняв образ», то же самое слово «раба». Итак, мы видим, что у Иисуса было два образа – образ Бога и образ раба. Не противореча самому себе, Он принял на Себя образ раба. Итак, представьте, Иисус пришел на землю, став человеком. И вместо того, чтобы представлять себе, что Бог лишил себя чего-то, представьте, что Он добавил что-то к своей сущности. Бог принял на себя образ человека, Он стал подобен человеку. Итак, мы с вами говорим о том, что в соответствии с Филиппийцам 2:6-7 Иисус является единой личностью, обладающей двумя разными образами. Два образа – человек и Бог. Именно это мы с вами здесь видим. Образ Бога и образ раба. Во время нашего изучения я дам вам несколько определений, терминов, которые, как мне кажется, будут новыми для всех нас и которые стоит записать. После этого изучения мы с вами станем намного умнее и образованнее. Итак, можете записать первое определение. Трипостасное единство. Итак, еще раз. Трипостасное единство. Этот термин использовали богословы на протяжении всей истории церкви для определения этой истины. На протяжении всей истории церкви возникало множество вопросов о том, как Иисус, будучи одной личностью, воплотился в двух образах. Как Иисус может обладать человеческой и божественной природой одновременно? Из-за этой идеи о триипостасном единстве возникло множество ересей, которые отрицали один из образов Христа. Арианство и эбионизм были двумя ересями, которые отрицали божественность Христа, его божественную природу, говоря, что он не полностью Бог. Точно так же аполлинаризм и докетизм отрицали его человечность, говоря, что он не полностью человек. Далее мы видим несторианизм, который фактически утверждает, что существуют две личности, не два образа, а две личности. Все эти ереси пытаются таким образом решить вопрос, как возможно, чтобы Бог стал человеком, и какие признаки этого. Почему тогда будет неверным сказать, что Иисус частично был Богом? Частично был Богом. Вместо того, чтобы утверждать, что Он полностью Бог. Но мы знаем, что Иисус полностью Бог. Мы начинаем задавать вопросы. Допустим, что этот младенец, лежащий в яслях, и есть тот, о ком говорится в первой главе Колоссянам. И он держит в руках всю вселенную. Тогда как же он может поддерживать жизнь во вселенной и в то же время лежать в яслях и плакать? Как это возможно? Когда Иисус молился, будучи здесь, на земле, его молитва была обращена к Богу. Но если он и есть Бог, то значит, он молился самому себе? Как это можно сопоставить? Скажу вам честно, если вы будете слишком много об этом думать, то головная боль вам обеспечена. У меня всю неделю голова от этого шла кругом. Я не раз говорил ребятам в офисе и своей жене: у меня уже голова болит от попыток разобраться в этом воплощении. Я просто погружался в этот вопрос, пытаясь понять его сердцем и умом, и тогда я наткнулся на одного автора по имени Артур Пинк. Он исследователь Библии, написавший много прекрасных трудов. Мне нравится читать его книги, и я обратился к его объяснению воплощения. Я подумал, это будет неплохо. Артур Пинк как раз и поможет мне во всем разобраться, поэтому я поделюсь с вами тем, что он сказал, и, возможно, его слова помогут и вам немного во всем разобраться. Артур Пинк пишет, говоря об образе и личности Христа: «Эта важная отличительная особенность призывает к внимательному рассмотрению человека как разумного, самостоятельно существующего существа. Вторая личность Троицы приняла на себя человеческий образ и дала ему возможность для существования, объединившись с его божественной природой. Это был бы просто человек, если бы он не был соединен с Сыном Божьим. Но теперь мы уже не можем назвать его просто человеком, потому что он никогда не существовал, как другие люди. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Лука 1.35. Было невозможно, чтобы Бог принял на себя другой образ, существующий отдельно, и соединил его с собой. Если две личности становятся одной личностью, но при этом остаются двумя разными личностями, то это противоречие. Артур, спасибо, что расставил все на свои места вместо меня. Теперь нам все наконец-то ясно. Я согласен со всем вышеизложенным. Я согласен со всем, что сказал Артур, но этого недостаточно для проповеди. Эти слова настолько далеки от проповеди, поэтому давайте их разберем. Давайте сначала поразмышляем над тем, кто такой Иисус. Одна личность с двумя образами. Когда мы не знаем, что делать, мы сосредотачиваем свое внимание на том, что мы знаем, как делать. Когда мы не знаем, во что верить, мы сосредотачиваем свое внимание на том, во что мы верим. Поэтому давайте сосредоточим свое внимание на том, что мы знаем. Прежде всего, как Сын Бога Иисус полностью Бог, совершенно и полностью. Будет неправильным, основываясь на том, что мы изучали в прошлый раз, сказать: Иисус только частично Бог. Он есть образ самого Бога. Он много говорил об этой тайне и ставил себя наравне с Богом, говоря: «Я и Отец одно. Прежде, нежели был Авраам, я есим». Мы видим свидетельство его божественности во всем Писании, и мы знаем, что этим свидетельством нет конца. Мы знаем, когда говорится, что Иисус опустошил или уничижил себя, он не стал Богом в меньшей степени, потому что, как написано в послании Колоссянам 2:9, и над чем мы размышляли в прошлый раз, в нем обитает вся полнота божества телесно. Полнота. Он не частично Бог, он не частично Бог и частично человек, он полностью Бог. Мы читаем об этом во всем Писании, и мы говорили об этом в прошлый раз. Если вы пропустили прошлое изучение, то советую вам погрузиться в изучение этой темы, чтобы не упустить эту картину, так как ее просто невозможно пропустить. Вторая сторона – как Сын Человеческий, что является еще одним званием Иисуса, данным Ему в Писании. Мы знаем, что Он полностью человек – Он не частично человек, он не просто похож на нас. Он один в один такой же, как мы. Иисус обладал всем, что делает нас людьми. Физически у него было тело, плоть, кости, кровь. Он был настоящим человеком. Он был рожден, и мы были рождены. Иногда мы идеализируем картину, даже касательно человечности Иисуса, например, когда мы поем рождественские песни, такие как «В яслях». Я говорил об этом со своей женой, и вот что она мне сказала. «Только вот не надо разбивать в пух и прах эту песню». Я ответил, «Нет, я не собираюсь это делать, но просто когда там поется «Но маленький Иисус не плачет», вы когда-нибудь видели ребенка, который не плачет, совсем не плачет? А здесь мы видим эту фактически ангельскую картину Иисуса как совершенно спокойного ребенка. Иисус плакал. Он плакал, когда был взрослым, и, конечно же, он плакал, когда был младенцем. Он ворочался и кричал, он был человеком. Он ходил, он чувствовал голод, он уставал, он переживал то же самое, что чувствуем мы. Он был полностью человеком, физически. И не только физически, но и умственно. Мы знаем, что он возрастал в знании. Как бы ошеломляюще это ни звучало, но Иисус, Творец Вселенной, учился ползать. Задумайтесь над этим. Он учился ходить. Он учился всему тому, чему учится человек, пока взрослеет. Все это было для Иисуса реальностью. Лука 2:52. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, умственно, физически, эмоционально. Он такой же, как и мы. Мы знаем, что Иисус испытывал все те эмоции, которые испытываем мы с вами. Он испытывал как крайний восторг, так и глубокую печаль. Несколько раз говорится о том, что Иисус был во гневе. Не так, что это приводило его к греху, но он тоже испытывал гнев. Он испытывал радость. Также в Писании мы видим места, где говорится, что он был встревожен духом, что буквально значит «томим духом». Даже в Гефсиманском саду, когда пот его был как капли крови, он переживал глубочайшее эмоциональное потрясение – эмоционально, физически, умственно и духовно, мы знаем, что у Иисуса была душа, у него был дух. Итак, мы все теперь знаем, что Иисус полностью человек, а не частично. Это описано в отрывке из Писания. Он принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. А Филиппийцам 2.6 и 2.7 мы с вами видим отличие. В начале 6 стиха говорится «Он, будучи образом Божиим». И в прошлый раз мы говорили о том, что это значит, что Он всегда существовал, как Бог, но Он стал подобным человеком и по виду став как человек. Однажды Иисус стал человеком, приняв на себя образ человека. Именно это мы празднуем на Рождество, и мы знаем, что Он умер и воскрес в новом воскрешенном теле, физическом теле, и продолжает быть человеком. Он взошел на небеса, и далее в Новом Завете мы видим Его именно таким, сидящим по правую руку Божию. Иисус навечно полностью человек и полностью Бог. Именно это мы с вами видим в Евангелиях в Иисусе Христе. Задумайтесь об этом. Даже когда были пророчества о Его рождении, говорилось, что Дева родит кого? Сына. Вот Его человеческая сущность. И назовут Его Эммануил, что значит «Бог с нами». Его божественность и Его человечность – соединены вместе, но даже рождение от Девы не было таким, как у всех людей. Это было чудесное зачатие Духом Святым. А все это мы видим здесь. Потом перед нашими глазами проходит Его жизнь. Иногда мы видим Иисуса голодным и уставшим, это Его человеческая сторона. В то же время мы видим и проявление Его божественности, Его всемогущества в том, как Он накормил более 5000 человек или воскрешал людей из мертвых, как, например, Лазаря. В 4 главе Марка, где ученики оказались посреди Галилейского моря, в лодке, мы видим невероятную картину. Вокруг них бушевал шторм, но что в это время делал Иисус? Он спокойно спал на дне лодки. Он устал, ослаб, мы снова видим его человеческие черты. Ученики были напуганы и в панике разбудили его. Иисус зевает, потягивается, поднимает руку и просто говорит: «Успокойся». И вдруг все вокруг тут же затихает. Человечность и божественность идут рука об руку. Когда мы говорили о 30-летнем Иисусе и о начале его служения, мы говорили о его человеческих чертах. С другой же стороны, когда мы в прошлый раз говорили об Иисусе в возрасте чуть старше 30 лет, мы говорили о его божественности. Он был там, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. С самого начала, до того, как что-то начало существовать, все уже вращалось вокруг Его присутствия во всей вечности. Итак, мы видим, как идут рука об руку Его человеческая сущность и Его божественное начало. В чем была бы наша ошибка, если бы мы попытались объяснить то, что на самом деле необъяснимо? Как приходящее и вечное могут идти вместе, как бесконечное и ограниченное могут быть вместе. И чем больше вы в это углубляетесь, тем сложнее все становится. И тут я хочу поговорить с вами сегодня о втором определении. Оно, признаться, менее библейское, чем первое. Это геометрический термин – фрактал. Среди нас есть гении математики. Я так понимаю, что немногие из нас могут признать в себе выдающегося математика. Фрактал – это геометрическая формулировка. Знаете, когда я решил использовать этот термин, я перешагнул все границы, которые только может перешагнуть проповедник, говорящий с пониманием о чем-либо. Но я поискал, что этот термин значит. Фрактальная картина – это геометрическая формулировка, фактически говорит нам, что если мы увеличим изображение любого предмета, используя фрактальную функцию, то мы увидим множество мелких деталей, и чем сильнее мы будем увеличивать, тем больше подробностей мы увидим. Чем сильнее вы увеличиваете изображение, тем глубже и сложнее оно кажется. Я не знаю, как это работает. Тот, кто разбирается в геометрии, наверное, сможет объяснить вам это, если вы заинтересовались. Но мне кажется, что это прекрасная иллюстрация воплощения. Потому что я убежден, что воплощение – это тайна Рождества. И когда мы погружаемся глубже и глубже в размышления о яслях и личности младенца, то чем глубже мы в это погружаемся, тем более сложным и прекрасным нам это кажется. Смысл не в том, чтобы мы пытались это объяснить. Это не противоречит здравому смыслу. Мы знаем, что Бог – творец здравого смысла. Это не что-то, что противоречит истине, не что-то, что заставляет нас отказаться от всяких размышлений. Но это то, на что мы смотрим с благоговением и изумлением, когда размышляем над тем, что в Иисусе сочетаются два образа. Это картина откровения уничижением. Откровение уничижением. А именно об этом пытается нам рассказать Павел, автор послания филиппийцам, во второй главе. Иисус полностью открывает нам личность Бога. Он совершенно открывает для нас Бога, приняв на себя образ раба. Это уничижение. Несомненно, что читатели этого послания в Филиппах знали, что такое рабство, и то, что у рабов нет никаких прав, что они отказываются от них, от своей гордости и всего остального. Иисус отказался от всего этого. И именно об этом говорит Павел, описывая Христа. Он стал рабом, слугой своего творения. Тот, кому принадлежала вся слава, все величие, вся сила на небесах, стал человеком, приняв образ раба и став слугой своему народу. Что говорится в Марка 10:45? «Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но для чего? чтобы послужить. Это бесконечно прекрасная истина. И Иисус пришел, чтобы послужить нам с вами. Мы говорим о том, как мы служим Христу. Но красота Евангелия в том, что Он пришел, чтобы послужить нам и открыть нам личность Бога. Откровение уничижением. Мы знаем, что Бог являет себя через откровение, показывая свой характер. Он открывает себя. Благодаря Ветхому Завету мы все знаем, что существует бесконечная пропасть, которая разделяет Бога и человека, и которую невозможно преодолеть. Из-за наших грехов мы отделены от Бога совершенно и полностью. И неважно, насколько мы хороши, неважно, насколько умны, неважно, насколько мы интеллигентны, мы все равно не можем пересечь эту пропасть. Как же мы можем ее преодолеть? Что является единственным способом соединения божественного с человеческим? Ответом этому будет воплощение Христа. Ответ таков. Бог должен взять на себя инициативу, чтобы явить себя нам. Сами мы бы никак не могли приблизиться к Нему. Бог должен взять на Себя инициативу, чтобы явить Себя нам. И самое удивительное в Писании то, что Он не просто открывает нам какие-то факты о Себе, но открывает самого Себя. Он не просто говорит нам, кто Он показывает нам, каков Он. Я помню, как разговаривал с одной девушкой на конференции, где я проповедовал. Эта девушка боролась с трудностями в жизни, и у нее было много вопросов к Богу. У нее было много разных вопросов, некоторые из них были очень эмоциональными, другие — интеллектуальными. «Откуда вы знаете, что Бог существует? Откуда вы знаете, что Он вообще там есть?» Я полагаю, многие из нас задавались этими вопросами раньше. Она задавала мне все эти вопросы, закидывая меня ими, я поднялся и, вооружившись своими апологетическими знаниями, начал ей отвечать, основываясь на изящном богословии и своих интеллектуальных способностях. Мои ответы были идеальны. Все, что я говорил, я подкреплял стихами из Писания. Я говорил, откуда мы знаем о существовании Бога, но ей мои слова не особо помогали. И в какой-то момент она почувствовала себя совершенно раздраженной и разочарованной всем тем, что я ей говорил. Она глубоко вздохнула и сказала, «Если все это правда, то я бы просто хотела, чтобы Бог спустился сюда и показал себя мне». И вдруг я понял, что я сосредотачивал свое внимание на второстепенных истинах, но при этом упустил из виду основной смысл. Я взглянул на нее и сказал, «Бог уже сделал это». Она переспросила, «Да?» Я сказал, «Да, именно это сделал Иисус. Бог сошел на землю. Мы созерцали славу Его», говорится в первой главе Иоанна. «Мы видели Его, мы прикасались к Нему». Мы слышали его своими собственными ушами. И когда я сказал ей это, я переключил внимание на личность Христа, и она прямо засияла. В итоге она доверила свою жизнь Христу, потому что она увидела откровение Бога в его Сыне, в красоте воплощения. Когда вы спрашиваете, где Бог, где твоя слава, взгляните на Христа. Он полностью Бог и полностью человек. Он преодолел пропасть, разделявшую Бога и человека, и уничижив себя. Иисус совершенно открывает всему творению как свою божественность, так и человечность. Он совершенно открывает всему творению как свою божественность, так и человечность. Некоторые люди говорят, «Иисус не был таким, как мы. Он не был таким же, как мы, потому что он не грешил». Мы поговорим об этом чуть позже, но не забывайте самое главное. Изначально человек был сотворен без греха. Он в совершенстве открывает нам свою человечность и божественность. Это самое удивительное чудо во всем Писании и во всей истории. Поэтому в прошлый раз мы говорили о том, что воплощение — это шарнир, на котором все вращается. Это самое удивительное чудо. Это колоссальная истина, которая стоит даже превыше воскресения, превыше сотворения мира. Для нас неудивительно то, что человек создан по образу Божьему. Но мысль о том, что Бог стал подобен человеку, поражает. Какая невероятная истина! Самодержавный Творец Вселенной уничижил себя самого и принял образ раба своего творения. Это первая истина. Вторая истина. Он совершенен. Он совершенен. И вот он заплатил за грех. Он совершенен. В нем нет греха, но он заплатил за наши грехи. Именно это делает Иисуса таким уникальным. Теперь мы переходим к вопросу не о том, кто такой Иисус. Одна личность или две, но мы начинаем спрашивать, почему? Почему Бог стал человеком? Почему было так важно, чтобы Иисус стал человеком? Полностью Бог и полностью человек, соединенные в одной личности. Почему это так важно? И это важно именно для нашего спасения. Если на самом деле Иисус не был полностью Богом и полностью человеком, то нам нет смысла здесь собираться, у нас нет спасения. Без воплощения нет и христианства. А теперь я хочу, чтобы вы поняли, почему тут существуют два уровня. Прежде всего, как человек, только он мог стать жертвой за человеческие грехи. Как человек, только он мог стать жертвой за наши грехи. Здесь я хочу, чтобы мы вернулись на несколько недель назад. Помните, когда мы изучали книгу «Руфь», мы говорили об Искупителе, о том, кто платит за то, чтобы принять в семью нового человека или чтобы выкупить его имущество. Мы видим это в Ветхом Завете. Было три условия для того, чтобы стать Искупителем. Первое. Вы должны быть полны решимости искупить. Второе. У вас должна быть возможность. Третье. У вас должно быть на это право. Право на это имели только близкие родственники. Итак, самый близкий родственник или такой, как Ваос. В книге «Руфь» мы видим, что ситуация с Ваозом немного накаляется, так как существовал еще один родственник, который по праву был ближе Ваоза. Мы видим в Ветхом Завете, для того, чтобы выкупить кого-то, искупитель должен был быть похож на тех, кого он выкупает. И именно это мы видим здесь. Я хочу вернуться немного назад. Все мы согрешили, и наши грехи теперь отделяют нас от Бога, создавая эту пропасть между Ним и нами. Бог же в своей святости, в своей праведности выступает против греха. Он против греха, а значит, Он и против грешников. Бог изливает свой гнев на грех и на грешников. Откуда может взяться тот, кто может принять на себя гнев Бога? Или встать вместо нас, когда Бог будет изливать свой гнев на людей из-за их грехов. Это должен быть какой-то человек, который смог бы стать жертвой за грехи всех людей. Итак, мы знаем первый уровень истины. Иисус – человек. И только Он мог стать жертвой за грехи людей, потому что Он был полностью человеком. Но второй уровень истины – будучи Богом, только Он мог удовлетворить божественный гнев. Только Он мог удовлетворить божественный гнев. Теперь я хочу, чтобы мы объединили первое и второе. Для этого мы обратимся как к Ветхому, так и к Новому Завету. Давайте сначала откроем 1 Тимофею, 2 главу. Там вы увидите, как Павел, написавший и послание филиппийцам, обращается к Тимофею и описывает Христа. Он описывает Иисуса в свете Божьего желания построить мост через пропасть, разделяющую Бога и человека, привести к себе человека в свете его любви к своему творению. Откройте 1 Тимофею, 2 главу, где в 3 стихе говорится: «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. А теперь прочтем 5 стих. «Ибо един Бог, единый посредник». Подчеркните эти слова, это ключевая фраза. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Таково было в свое время свидетельство. Вы видите, как Павел делает ударение на человечности Христа, человек Иисус Христос. Бог постановил в своем желании привести к себе всех людей через одного посредника между Богом и человеком, чтобы перекинуть мост через разделяющую их пропасть. И этот посредник — человек, Иисус Христос. Для того, чтобы быть посредником, точно так же, как и в наше время, когда кто-то выступает посредником, чтобы примирить две стороны, посредник должен быть знаком с обеими сторонами, правильно? Он должен хорошо ладить с обеими сторонами, должен хорошо их знать, а также знать, как их можно примирить. Если бы он знал историю только с одной стороны, то он бы никогда не смог примирить обе стороны. Он должен быть посередине, быть посредником и примирить обе стороны. Он должен быть посередине, посредник, полностью Бог, полностью человек. Иисус в своем воплощении стал таким посредником. Поэтому он мог пожертвовать собой за нас, человек Иисус Христос. Дейв, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что только он может удовлетворить гнев Бога? Откройте, пожалуйста, послание евреям, 2 главу. В этой главе говорится о человеческой природе Христа. Почему ему пришлось стать таким, как мы? И далее дается иллюстрация того, как он может удовлетворить гнев Бога. Давайте обратимся к евреям 2.14. Это полный смысл слова. На одно их изучение можно потратить несколько недель. Итак, послушайте, что здесь говорится. Автор этого послания пишет в 14 стихе 2 главы. «А как дети, причастные плоти и крови, то и он также, говоря об Иисусе, воспринял», подчеркните слово «воспринял», это то же самое слово, которое мы видим в деяниях, общение, койнония. «Он воспринял», «он общался с нами», «оные», «дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти», то есть дьявола, «и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Теперь послушайте 17 стих. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям». Подчеркните слово «уподобиться». Это же слово мы видим во второй главе Филиппийцам, где сказано, что Иисус стал подобным человеком, стал как человек, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. То есть здесь подчеркивается его человечность. Он подобен нам, и он может стать посредником, чтобы быть умилостивлением за грехи своего народа. А теперь третий термин. Это богословский термин, важный богословский термин. Слово «умилостивление», которое мы здесь видим, буквально значит «искупление». Запишите, пожалуйста, это слово. «Умилостивление». Мы знаем, что Божий гнев направлен против греха. Кто может искупить грех? Кто может взять на себя этот гнев вместо нас? Это главный вопрос, который красной нитью проходит через все Писание. Бог настроен против греха и готов излить на него свой гнев и правосудие. Как же мы, запятнанные грехом, можем избегнуть этого гнева? И Писание отвечает нам, что только Иисус может искупить наши грехи. Что же значит «божественный гнев»? Давайте обратимся к Ветхому Завету, чтобы выяснить это. Откройте книгу Иезекииля, 7 главу. Здесь мы с вами увидим иллюстрацию, которая поможет нам понять идею воплощения, описанную в Новом Завете, и то, как Иисус может удовлетворить божественный гнев. Итак, давайте прочтем 7 главу Иезекииля с 7 стиха, где Бог обращается к своему народу. «Из-за своих грехов они попали под его суд, и здесь записано обращение Бога к своему народу через Иезекииля». Итак, послушайте 7 стих. Обычно мы не так представляем обращение Бога к народу, но именно это он сказал в Ветхом Завете. В 7 главе Иезекииля, в 7 стихе. «Дошла напасть до тебя, житель земли. Приходит время, приближается день смятения, а не веселых восклицаний на горах. Вот скоро и залью на тебя ярость мою, и совершу над тобой гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои, и не пощадит тебя око мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь каратель». В 8 стихе, где написано «совершу над тобой гнев свой», это буквально значит «я утолю свой гнев». Далее говорится «я Господь каратель». Здесь мы видим Бога и Его святость, направленную против греховности людей. Смотря на воплощение Христа, умилостивление, искупление, мы понимаем, что ни один из нас, ни один из людей во всей истории не смог бы встать перед Богом и вынести всю тяжесть Его гнева на все человечество. Однако сам Бог в Его божественности, Бог во плоти, взял этот гнев на Себя, потому что только Он мог устоять перед судом. И именно эту картину мы видим здесь. Бог Вселенной и крест Иисуса Христа, благодаря личности Христа, благодаря Его человеческой и божественной составляющей, Бог Вселенной может это сделать. В то же самое время Он одновременно причиняет страдания и изливает гнев, и переносит страдания и гнев. Они одно целое. И это нельзя назвать иррациональной логикой. Мы видим здесь непостижимую милость. Бог стал человеком. Иисус – полностью Бог и полностью человек. Иисус Христос взял на Себя гнев Бога, чтобы нам не пришлось испытать на Себе Его гнев и суд. Он занял наше место. Он стал подобным нам, чтобы стать нашим заместителем. Он был Богом, Он Бог, поэтому Он смог взять гнев на Себя. Мы видим, как совершенный Иисус заплатил за наш грех. Воплощение – это суть нашего спасения. Если Иисус не полностью человек и не полностью Бог, значит, спасение невозможно. Но по благодати Божией воплощение Христа стало иллюстрацией Евангелия – человек и Бог, объединенные в одной личности. Человеческое и божественное соединились вместе на кресте, а теперь они соединились и в сердцах тех, кто сидит здесь, потому что у нас появилась возможность благодаря Христу пересечь эту пропасть. У нас есть взаимоотношения с Богом, мы близки с Ним, мы живем с Ним, наслаждаемся им, мы знаем Его благодаря Христу и благодаря тому, кто Он. Именно поэтому так важно воплощение Христа. И это самая прекрасная истина на свете, прекраснее, чем любые обстоятельства. Ясли, хлев, мудрецы, пастухи, на которых мы сосредотачиваем свое внимание. Они могут заслонить собой истину. Если мы хотим объять необъятное, то в Рождество мы должны увидеть красоту Христа. Вот он, фрактал. Тема все больше углубляется. Чем глубже мы заглядываем, тем прекраснее предстает перед нашими глазами картина. Я вам с уверенностью могу сказать, что эта картина сегодня для меня более прекрасна, чем она была в прошлом году или 2-3 года назад. Чем больше мы знаем Христа, чем больше мы видим, чего Он стоит, тем больше мы очаровываемся Его красотой, и тем больше мы трепещем пред Его величием. Он совершенен и заплатил за наши грехи. Третья истина об Иисусе. О чуде природы состоит в том, что Он трансцендентен над Своим народом. Но при этом Он близко отождествляет Себя с Ним. Это прекрасно. Он трансцендентен над Своим народом. Но при этом Он близко отождествляет Себя с Ним. Если вы выросли в христианской семье, если вы выросли в церкви, и если вы мало пересекались с другими мировыми религиями, то вам будет сложно понять, насколько невероятна эта истина. Эта истина отделяет христианство от всех других религий. Она выделяет Иисуса. Главные мировые религии говорят, что неважно, кого вы называете Богом, Аллах ли это или высший разум во Вселенной, Он совершенно и полностью отличается от нас, Он высоко над нами, а мы здесь, внизу. Я помню, как, будучи в Индии, я разговаривал с молодыми людьми, которые были мусульманами. Когда мы с ними говорили о Христе, когда мы говорили о величии Его любви, когда мы начали говорить об истине, которая затрагивает наши жизни и касается всей вечности, они сказали: «Мы не можем понять, как вы верите в то, что Бог пришел, жил с нами и ходил между нами. Это должно было унизить достоинство Бога. Мы никогда бы не поступили так с Аллахом, не стали бы принижать Его тем, что Он спустился к нам, а тем более, что Он был кричащим младенцем в яслях, а потом умер на кресте. Мы никогда бы не унизили достоинство Бога, опустив Его на свой уровень». Красота Писания в том, что Его величие заключается не в Его превосходстве над нами, Его величие заключается в Его близком общении с нами, в том, что Он является частью нашей жизни. Это Иисус, и именно то, что Он стал подобным человеку, выделяет Его. Он взял на Себя образ человека, Он стал таким, как мы. Когда говорится о том, что Он уничижил Себя, приняв на Себя образ раба, это не значит, что Иисус поменял образ Бога, о котором говорится в 6 стихе, на образ раба, описанный в 7 стихе. Но это значит, что Иисус продемонстрировал нам образ Бога, приняв на Себя образ раба. 7 стих. Он показал Бога, который стал таким, как мы, жил между нами, показывая на своем примере, как жить совершенной человеческой жизнью, имея божественную природу. Он превосходит нас, да, Он свят, Он совершенно другой, но в то же время Он близко вовлечен в наши жизни. Он стал подобным нам. Задумайтесь над тем, что это значит. Во-первых, это значит, что Иисусу знакомы все наши борения, Ему знакомы все наши трудности. Я хочу, чтобы вы вернулись вместе со мной ко второй главе Евреям. Давайте посмотрим здесь на еще пару отрывков. Я хочу, чтобы вы увидели те богатства, которые открываются нам. Ему знакомы наши трудности. Мы раньше уже говорили о том, что в Иисусе нет греха. Он никогда не грешил. Писание снова и снова говорит нам об этом. Иисус никогда не грешил. Он был совершенно безгрешным, абсолютно совершенным, совершенно святым. В нем сочетаются возвышенность и превосходство, а также близкое участие в наших жизнях. Он жил безгрешной жизнью среди людей здесь на земле. И я хочу, чтобы вы поняли, что это значит. Когда мы говорим, что Ему знакомы наши борения, посмотрите на стих Евреям 2:18. «Ибо как Он Сам», послушайте внимательно, «Сам Иисус претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Все становится еще яснее, когда мы читаем 4 главу. Давайте начнем с 14 стиха и далее более пристально обратим внимание на 15 и 16 стихи. Итак, Евреям 4:14. Там говорится: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника». Послушайте внимательно. «Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Вы улавливаете смысл? В Библии говорится, который, подобно нам, искушен во всем. И люди начинают обсуждать, а мог ли Иисус согрешить? Писание нам говорит, что он был искушаем. Матфея, 4 глава, Лука, 4 глава. В самом начале своего служения он был искушаем дьяволом в пустыне. Мы знаем, что искушения были самыми настоящими. Мы знаем, что еще не раз он был искушаем. Мы знаем, что искушения приносили в его жизнь даже самые близкие ему люди. Петр однажды сказал: «Да не будет этого с тобой, ты не пойдешь этой дорогой страданий». И, конечно же, он был искушаем и тогда, когда готовился в Гефсиманском саду пойти на крест, говоря: «Да минует меня чаша сия». Он был искушаем всегда. Вот здесь мы обычно ставим все с ног на голову. Мы считаем, что если мы боремся с искушениями в жизни, боремся с разными грехами, то лучше всего пойти к тому, кто борется с такими же грехами, грехом или впал в такой же грех. Мы думаем, что он лучше поймет нас. Поэтому мы зачастую думаем: «Иисус не знает, через что я прохожу. Меня каждый день преследует искушение. Откуда ему это знать? Он никогда не поддавался искушениям». Но в основе этого лежит ошибочное мнение, когда мы говорим, что для того, чтобы пережить всю тяжесть искушения, надо поддаться греху. Но на самом деле это совершенно неверно. Иисус ни разу не поддался греху, поэтому он испытал всю силу искушения. Мы же рано или поздно сдаемся. Мы не переживаем всю силу искушений, но Иисус пережил. Он пережил всю их силу. Иногда я себе представляю следующую картину. Помните легенду об Одиссее? Он возвращался после Троянской войны. Может, вы помните эту историю, а может и нет, но с ним на корабле были его друзья, которые вместе с ним проходили через все трудности, одной из которых был остров Сирен. Сиренами были девушки, поющие так прекрасно, что притягивали к себе все корабли. Моряки пытались пройти мимо, но они их притягивали, пленяя своей прекрасной песней. И, подходя к этому острову, корабли терпели кораблекрушение и погибали на скалах. Одиссей знал это, и что же он сделал? Он сказал всем сделать затычки в уши, чтобы они не слышали пения сирен, но также он приказал привязать его к мачте, наказав: «Я не буду вставлять затычки в уши, потому что я хочу услышать это пение, но вы крепко привяжете меня к мачте». И продолжил: «Если я буду пытаться освободиться, привяжите меня еще крепче». Целью Одиссея было ощутить полную силу этого искушения, этого соблазна. Те же моряки, которые не слышали этого пения, должны были помочь ему. Об этом говорит легенда об Одиссее. А вот что мы видим в настоящей истории, истории Христа. Рядом с ним не было ни одного человека, который бы помогал ему. Наоборот, рядом с ним были люди, которые искушали его. Но несмотря на это, Иисус испытывал всю силу искушений, но он сдерживал себя принятым решением. На кресте его держала не горстка людей. На кресте его держало послушание, совершенное послушание воли Бога Отца. Поэтому с какой бы силой искушения не столкнулся каждый из нас на этой неделе, мы можем прийти к Нему, зная, что у нас есть первосвященник, который был искушен во всем. и его искушение было глубже. И я же хочу сообщить вам прекрасную новость. Неважно, насколько тяжелым будет ваше искушение, есть тот, кто преодолел его, и у него есть власть помочь вам преодолеть ваше искушение. У него есть власть помочь вам преодолеть ваши трудности, и вы больше не рабы греха, потому что он победил грех, он победил смерть, он победил ад, и, как ваш господин, он дает вам силы пережить то, что пережил он сам. Он даст вам силы противостоять искушению, неважно, насколько оно сильно. Человеческая сущность Христа очень важна в нашей каждодневной жизни. Ему знакомы наши борения, он может сострадать нам в них, он был искушен во всем, а потому грех не имеет над нами власти. Второе. Он не только знаком с нашей борьбой, но также и с нашей печалью. Ему знакомы наши горести. Помните 53 главу Исаии? Даже если мы посмотрим вместе на 53 главу Исаии и 7 главу Иезекииля, которую мы с вами изучали, мы увидим, что Бог говорит о своем гневе. Он сказал: «Я Господь-каратель». В 53 главе Исаии он говорит: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше, и ранами его мы исцелились». В этой главе Иисуса называют мужем, изведавшим болезни. Мы видим это даже в его служении, описанном в Евангелиях. Помните, в 11 главе Иоанна рассказывается о том, как Мария и Марфа потеряли своего брата Лазаря. Иисус приходит к ним, и они, плача, выбегают к нему навстречу. Иоанна 11:35. Этот простой стих мы все учим в детстве, но истина, сокрытая в нем, невероятна. Иисус плакал вместе с ними. Их слезы растрогали его. Ему знакома наша боль. Он знает, что вы чувствуете, неважно, что жизнь нам принесет. Ему близка та боль, которую мы переживаем. Ему знакомы наши борения и горести, ему знакомы наши страдания. Давайте вернемся во вторую главу Евреям. Я хочу, чтобы вы сами увидели это. В этом послании описан невероятный образ Христа. Посмотрите на 10 стих. Здесь говорится о его человеческой сущности. Во второй главе Евреям описывается человеческий образ Христа. Послушайте, что говорится в 10 стихе. «Приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Что? Через страдания. «И освящающий, и освящаемые». Другими словами, Бог и человек. Мы были освящены все от единого. Мы все объединены. Иисус не стыдится называть их нас, братьями. Он говорит: «Я возвещу имя Твое братьям моим. Посреди церкви воспою Тебя». В 12 стихе он цитирует Ветхий Завет. Кто-нибудь знает, откуда эта цитата? Это 21-й псалом. Мы все знаем это, а кто не знает, может посмотреть по сноскам в своей Библии. Мы сейчас не будем открывать этот псалом, чтобы сэкономить время, но не забудьте потом прочитать его сами. Это мессианский псалом. Он говорит о Христе и о том, что записано в Новом Завете. Мы только что прочитали слова автора послания к евреям, говорящего, что Христу не чужды наши страдания. Псалом 21:2. Кто-нибудь помнит, о чем там говорится? Там написано: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Точно такой же вопрос прозвучал и на кресте. Христу не чужды наши страдания. Вы когда-нибудь спрашивали Бога, почему? Без сомнений, что за последние 2 недели этот вопрос не раз прозвучал и от нашей семьи верующих. Я написал статью и поместил ее в интернете, где задался несколькими вопросами. Особенно касательно смерти годовалого ребенка. Но также я задал и другие вопросы о наших страданиях. Мы задаемся вопросом «почему?». Мы боремся физически, эмоционально, духовно, спрашивая «почему?». Но я хочу сказать, что Иисус, будучи полностью Богом и полностью человеком, спрашивал на кресте «почему?». Ему знакомы наши страдания. Он не отгораживался от них, он не отделял себя от них. Наш Бог не находится на расстоянии, не зная, что значит быть человеком. Ему знакома та боль и те страдания, через которые мы проходим. Я хочу использовать еще один технический термин для описания этой картины. Термин «взаимный резонанс». Взаимный резонанс. Мы с вами уже обращались к богословию и геометрии, а теперь давайте обратимся к музыке. Я признаю, что здесь я уже выхожу далеко за пределы своих знаний. Но Оксфордский спутник в мир музыки говорит нам о том, что такое взаимный резонанс. И вот что это значит. Если бы мы с вами вошли в пустую комнату, где стояло бы два пианино, и вы, к примеру, сыграли бы ноту «до» на одном из них, то второе пианино отозвалось бы вам той же нотой. Это и есть взаимный резонанс. Хотя на втором пианино никто не играет, оно резонирует первое. Вибрация. Я не знаю, как это работает, но я знаю, что пианино будет резонировать ноту, сыгранную на другом пианино. И вот что мы с вами видим. Я хочу напомнить вам, что, основываясь на человечности Христа, мы можем сказать, что Он обладал и до сих пор обладает на небесах тем же инструментом, что и мы. Он полностью человек. И когда нота страданий сыграна в наших жизнях, слава Богу, она отзывается в небесах взаимным резонансом. И Иисус отзывается той же нотой. Наши страдания не чужды Христу, Он знаком с ними, не понаслышке. Иисус — наш взаимный резонанс. И когда жизнь бьет вас, то здесь, то там, Он так же, как и мы, чувствует силу этих ударов. Какому удивительному Богу мы поклоняемся! Ему знакомы наши борения, наши горести и страдания. И так как Иисус близко отождествляет Себя с нами, Библия говорит, что Он ходатайствует за нас. Мы часто используем слово «ходатайствовать». Когда мы говорим о молитве, мы говорим, что мы ходатайствуем, встаем в пролом. Давайте теперь обратимся к 7 главе Евреям и посмотрим, к чему она нас ведет. Евреям 7:23 говорится: «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее». Что это значит? «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив». Для чего? Чтобы ходатайствовать за них. Вы улавливаете смысл? Иисус живет сегодня, Он всегда живет, Он живет, чтобы ходатайствовать за нас. Проживая день за днем, мы боремся с испытаниями, болью или искушением. Мы знаем, что посреди этих борений, посреди печали, страданий есть Тот, кто в этот самый момент ходатайствует за нас перед Отцом. Иисус живет, чтобы ходатайствовать за нас, и когда мы упадем, когда мы согрешим, мы знаем, что у нас есть Спаситель, который стоит перед Отцом, заступаясь за нас и говоря: «Я очищу тебя от всей неправды. Теперь уже не ты отвечаешь за свой грех». Когда мы чувствуем себя виноватыми, когда мы страдаем, и все вокруг теряет смысл, есть Тот, чей Дух воздыхает о нас словами неизреченными. И когда весь мир вокруг нас рушится, в Римлянах 8:33-34 мы видим слова: «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас». Иисус всегда на вашей стороне. Он живет, чтобы ходатайствовать за свой народ. Воплощение. Полностью человек и полностью Бог объединились в одной личности, в этом младенце, лежащем в яслях. Это самая удивительная, чудесная и прекрасная картина, о которой может только мечтать человек. Бог самодержавно правит над всем творением. Он стал рабом своего творения, тем, кто заплатил совершенную цену за наши грехи. Он тот, кто находится превыше всей вселенной, а также лично участвует в жизни каждого из нас. Эта истина является ключевым моментом. Воплощение Христа – это чудо вселенной, которое рождает безграничное чудо. И если вы в этом разберетесь, не забудьте рассказать об этом мне и Артуру Пинку. Безграничное чудо, говорящее, что чем дальше вы в него погружаетесь, тем ярче вы видите его красоту, тем больше вам открывается и рождается перед вами это безграничное чудо. Но это не просто голая истина, не просто какое-то знание. Иисус – неповторимый Сын, и Он рождает безграничное поклонение». Мне даже так сразу не вспомнить все те ситуации, с которыми мы сталкиваемся, которые говорят о боли, страданиях, о борьбе с грехом и искушениями, обо всем том, с чем мы сталкиваемся в жизни, быть может, даже с тем, о чем больше никто не знает. Я не могу понять и малой толики этого, но я знаю, что это так, потому что Иисус полностью человек и полностью Бог. Он с нами и ходатайствует за нас. И я хочу предложить вам прийти к Нему лично, лицом к лицу, вместе со всеми вашими бесчисленными жизненными ситуациями и увидеть Его красоту, Его милость, доверив Ему заботу о наших сердцах и наших душах. Он может сострадать нам в наших слабостях. Он знает, кто вы и где вы. Я хочу предложить вам провести с Ним немного времени. Если вы здесь, но вы никогда не решались довериться Ему, преодолеть эту пропасть между вами и Богом, то я умоляю вас довериться Христу. Доверьтесь тому, о чем мы сегодня говорили, и поверьте в Него. Знайте, что Он всегда готов простить вам все грехи. Знайте, что Он всегда готов подарить вам надежду – жизни вечной. Он победил смерть, Он уничтожил ее. Во второй главе Евреям говорится, что благодаря тому, что сделал Иисус, нам больше не надо бояться смерти. Я предлагаю вам довериться Ему.